Уважаемые коллеги, разрешите открыть наше следующее заседание. Конференция продолжается. Сейчас у нас два доклада Кузнецова Василия Александровича и Микульского Дмитрия Валентиновича. Хочу напомнить вступающим, что о нашем регламенте примерно полчаса докладчика, примерно 20 минут на выступление, 10 минут на вопросы. Позвольте предоставить возможность для выступления Кузнецову Василию Александровичу. Доклад на тему «Ранняя арабо-мусульманская историография и иудео-христианская историческая традиция». Пожалуйста.
Прежде всего, я хотел бы поблагодарить организаторов конференции за возможность принять в ней участие. Я несколько рабею, потому что мне кажется, что мой доклад после таких... После тех высоких материй, о которых мы говорили, будет звучать несколько скромно, но тем не менее, говорят, скромность украшает, хотя я тут никогда не верил. Начнем, наверное, с того, что вполне очевидно кажется, да, что к моменту появления ислама в ближневосточном регионе существовало тесно взаимодействие несколько древних историографических традиций. Доминирующими среди них были, понятно, иудейская, христианская, эллинистическая и персидская. Насколько можно говорить о персидской исторической традиции, тут есть определенные сложности. Но в любом случае, в определенном смысле, будущее арабо-мусульманское историописание, когда оно появится, оно синтезирует в себе и будет развивать принципы отношения к прошлому, которые вырабатывались в лоне этих трех культур. В каком-то смысле как раз в рамках исламской исторической мысли происходило собирание рассыпанного рассыпанной исторической памяти, по крайней мере, если мы смотрим сегодня извне. Но основной принцип историзма Мухаммада, который выражен в кораническом тексте, это принцип по существу своему, то есть взгляд на историю, на прошлое, как на теофанию, как на богоявление, это взгляд генетически во многом совпадающий с иудейским, поскольку преобладающий мотив как еврейской Библии, так и пророческих аятов Корана – это мотив взаимоотношений Бога и человека. При том, что в христианстве идея теофании, разумеется, присутствует, и ярче всего, как мы помним, да, она выражена у блаженного Августина в ограде Божием, но она существенно отличается и от иудейской, и от мусульманской традиции. Мусульманская в этом плане, она к иудейской ближе, потому что если богоявление в еврейской Библии проявляется в регулярно заключающихся договорах между Богом и человеком, и в каком-то смысле еврейский взгляд на историю, он такой взгляд юридический, это взгляд, это история соблюдения или несоблюдения определенных соглашений, то и это соблюдение или несоблюдение, оно может совершаться обеими сторонами. В богоявлении в Коране, да, это посылаемые к человечеству пророки, чьи слова принимаются людьми, потом искажаются, забываются. Во многом, в обоих случаях речь идет об определенной последовательности однотипных действий. Об определенной последовательности однотипных действий, которые могут быть определены как диалог Бога и человека. Христианство с его идеей сущностной целостности ветхозаветного текста, который понимается как детоводитель ко Христу, с его идеей прообразности ветхозаветного текста, фактически превращает историю до пришествия Спасителя в монолог Бога. Монолог Бога, который последовательно раскрывает себя человечеству. Одновременно, если еврейская историческая память уже во времена пророка Мухаммада в общем удовлетворилась существующей историей и практически не пыталась выразить себя в каких-либо иных формах историописания, то для мусульманской уммы проповеди Мухаммада окажется недостаточно. Довольно скоро в исламской культуре появляются исторические биографии, практически агиографии, которые такой известный исследователь, как Абдул-Азиз Шаддади, связывает с влиянием позднего эллинизма. И с другой стороны, да, как мы знаем, появляется династийная хронистика, в рамках которой получает развитие во многом персидское культурное, иранское культурное наследие. Таким образом, если в концептуальном плане предложенное в Коране видение истории соотносится с иудаизмом в большей степени, чем с христианством, прошу прощения, то в плане историографических форм восточно-христианское влияние, конечно, доминировало по сравнению с иудейским. Иранское я сейчас не рассматриваю. При этом обе эти традиции, они накладывались на арабскую племенную историческую память, общий ближневосточный легендарный фон, который нашел выражение в содержащейся в Коране священной истории. Ну, понятно, что Мухаммад, обращаясь к этой священной истории в поисках аргументации, в поисках легитимизации фактически своей миссии, он не рассказывал аудитории нечто совершенно ей неизвестное. Скорее, речь шла об интерпретации известных легенд. Легенд известных и принимавшихся аудиторией как достоверная. Хотя понятно, что интерпретация могла быть несколько неожиданной для аудитории. Еще один важный момент, и как раз относящийся к теме всей сегодняшней нашей конференции, к теме рассыпанности и собранности, это то, что сама способность ислама к инкорпорированию других исторических традиций обеспечивалась изначальной открытостью предложенной в Коране схемы. И в этом принципиальное отличие этой схемы и от той, которая предлагалась в иудейской традиции, той, которая предлагалась в христианской традиции. В обоих случаях дополнительные знания об истории, особенно об истории других народов, оказываются и в случае иудейском, и в случае христианском, в общем, они оказываются совершенно ненужными, потому что вся суть истории в Библии уже изложена. Между прочим, в этом плане я приведу пример из современности, да, ультраортодоксальные евреи в Израиле, которые не, ну, например, да, не рассматривающие трагедию Холокоста как истинную трагедию еврейского народа или как значимое историческое событие, ровно потому, что оно не имеет отношения, с их точки зрения, к проблеме выполнения или невыполнения завета. В общем, вся суть истории уже сказана в Библии, остальное не имеет существенного значения, но предложенный Мухаммадом принцип цепочки пророчеств в сочетании с идеей того, что в каждой умме был свой пророк, они дают возможность расширять картину человеческого прошлого до бесконечности. Правда, да, эта бесконечность, она однообразна, она выстраивается на основе некого элементарного мотива, ну, собственно, мотива пророчества, некой заданной матрицы, то есть она, в общем, выстраивается так же, как выстраивается арабский орнамент. В конечном счете, три существующих сегодня подхода к генезису арабо-мусульманского исторического знания – это арабоцентрический, когда-то появившийся в эпоху расцвета арабского национализма, это широкий ближневосточный, развивающийся сегодня активно, особенно западных западной историографии, и это исламоцентристский, который развивался самими ближневосточными средневековыми историописцами, они, наверное, могут быть друг с другом совмещены, потому что понятно, что историописание оно формировалось в значительной степени в рамках религиозного знания, хотя не только в рамках религиозного знания. Мы помним о широком развитии арабской племенной традиции. Как правило, история писания создавалась этнически арабами, особенно на первых порах, потому что арабо-мусульманское история писания, да, предполагало как минимум знание арабского языка. И все это понятно, что происходило под существенным влиянием других культурных традиций. Хотя, опять-таки, можно говорить о том, что арабская культура, арабо-мусульманская культура изначально была их инвариантом общей ближневосточной культуры. Вот на раннем этапе, от начала завоеваний приблизительно до середины IX века, арабо-мусульманская историческая мысль, она была направлена прежде всего не на синтез исторического знания, опять обращусь, да, к метафоре, предложенной, не на собирание исторического знания, а на расщепление исторической памяти тех целостных картин прошлого, которые существовали, более или менее существовали в арабской племенной традиции. И также они существовали, конечно, у завоеванных народов. Здесь надо сделать одно важное замечание, что когда мы говорим о целостности, целостной картине прошлого в эпоху джахилии, то это, конечно, это справедливо для иудео-христианской традиции, но для, собственно, арабской племенной традиции это справедливо лишь относительно в силу вот этого трибоцентрического, я бы так сказал, видения реальности вообще. Поэтому можно говорить не о целостном видении прошлого, но о целостном подходе к этому видению. Вот на этом первом этапе, на этапе расщепления исторической памяти, определяются значимые сюжеты, формируются основные виды литературы о прошлом, и в рамках этих процессов происходит синтез исламской, иудео-христианской традиции. И в результате этого синтеза создается та база для написания новой исторической картины мира, которая будет уже создана в дальнейшем. В рамках каждого из появляющихся тогда видов историографической литературы формировался определенный тип идентичности, общемусульманская идентичность, которая оформлялась через сиры ан-набавии и махази. Ближневосточная идентичность, которая нас будет интересовать, особенно которая оформлялась через кысас аль-анбия. Региональные идентичности, которые формировались через фадаиль и через переводы местных историй, как Сиас ат-Нами, Ибн аль-Мукаффа. Арабская, наконец, арабская идентичность, которая сохранялась, определяла себя через ансаб и ахбар. Вот в первых трех жанрах, в сиры, в махази, в кыссас аль-анбия, ну и в четырех, и в фадаиль, иудео-христианское влияние, конечно, было выражено довольно четко. Довольно много уже написано, сказано про Сиру ибн Исхака и ибн Хишама. Отмечу, что сходство между этим сочинением и позднеантичной географией, оно очень велико. Есть и очень важный момент, может быть, наиболее существенный здесь, это сам подход к описанию написанию сиры, который был до этого не принят в арабской культуре, когда похожий на подход, который мы находим в Евангелиях. Если в Евангелиях история Вселенной организуется вокруг момента Боговоплощения, то в варианте Ибн Хишама видно тоже, как фигура Мухаммада становится центром притяжения и основным мерилом всей истории общины. Именно в Сирии фигура Мухаммада приобретает черты, те черты святости, те черты божественности. Она озаряет своим божественным свечением окружающую действительность людей, общества, государства. Она придает смысл этой эпохе, этому существованию. И в этом плане это сочинение принципиально отличается от традиционных биографий того времени и от более ранней традиции рассказов о жизни Мухаммада, насколько по ней можно судить вот, по вторичным источникам, и от самого коранического пафоса, в котором Мухаммад, в общем, подчеркивает свою общечеловечность. Да? Если говорить о Кыссе Саленбия, то здесь иудео-христианское влияние присутствует уже на конкретно сюжетном уровне. Если в ранней хронистике в Кыссе Саленбия происходит структуризация этой доисламской истории, и очень важно, кажется, что ранние авторы обращаются к не только к кораническому тексту, но к иудейскому христианскому писанию и выделяют, систематизируют наиболее важные, на их взгляд, эпизоды. И доисламская эпоха, которая, в общем, редко привлекает к себе внимание сегодня исследователи, как она описывается в истории писания, но она приобретает огромное значение, потому что лишенная для исторического сознания того времени, потому что вот лишенная четкой хронологии, жестких каких-то методов верификации сообщений, календаря самого, она оставляет в исторической памяти пространство для межкультурного взаимодействия. Она оставляет место для сферы чудесного, для включения в ореол исторической памяти истории немусульманских народов. И это будет особенно важно с развитием географической литературы, когда мы увидим, что история немусульманских народов, она часто будет включаться в те разделы истории писания, которые посвящены истории джахилии или предшествиям. Вахб ибн Мунаббих, написавший «Аль-Мубт», тогда он с гордостью писал, что он прочитал, изучил и сравнил между собой 30 книг, неспосланных 30 пророкам. Очень значимо, что ранние авторы, они, конечно, к Вахбу вообще относились по-разному, но эта деталь его сочинения, она никакой критики не встречала, наоборот, иногда его ругали, что он рассказывал по басенке, но в принципе к его сочинению относились с уважением и широко его цитировали, в то время как где-то с конца X века, с XI века именно обращение Вахба к сочинениям не мусульманских авторов, не к другим священным текстам, оно начинает восприниматься историками как достаточная причина для того, чтобы на его текст вообще нельзя было ссылаться. Например, и Ибн аль-Асир говорит о том, что это мерзкий текст. Наконец, вот это обращение к иудео-христианской традиции присутствует в Фадаэль, и здесь оно уже выражается совершенно конкретно, сюжетно. Например, Абдалла ибн Амр ибн аль-Ас в Египте, который был основателем, считается, да, что он основоположник фараонии египетской, был авторитетным знатоком Торы, Евангелия, из хадис, где говорится о том, что Мухаммад, увидев маленького Абдаллаха, предрек ему, что он будет жить, читая Тору и Коран. И в одном из рассказов, приписываемых Абдаллаху, говорится, что когда Аллах сотворил Адама, он явил ему мир. Ой, да вы что? Он его, говорится, что он его мир, где был Египет, равнинная земля с рекой, которая питается от рая, да, и на которой нисходит Божья благодать. Абдаллах же был основоположником идеи кровнородственной связи коптов и арабов. Вот это расщепление памяти и процесс сравнения, да, оно заканчивается где-то в середине IX века, когда начинает оформляться общая схема развития человечества, и она будет представлена в хрониках всемирной истории, когда разрабатывавшиеся сюжеты прошлого складываются в единую картину мировой истории, и тут обычно говорят, да, о трех самых ранних хронистах, это Ибн Кутейба, Ад-Динавари и Аль-Акуби. Поскольку у меня нет времени, я не буду на них останавливаться подробно. Что-то мне казалось, что у меня больше времени. Я скажу только, что Ибн Кутейба, характерно, что Ибн Кутейба практически все первые страницы своего сочинения, все творение, это дословная цитата книги «Бытия». При том, что Ибн Кутейба сам, да, он был верховным судьей Динавари, что он был выходцем из ханбалитского мазгаба, ну не выходцем, он принадлежал к ханбалитскому мазгабу и был таким ярым борцом с мутазилитским каламом. Я, наверное, тогда скажу несколько, резюмируя, да, несколько выводов через призму той метафоры, которая предложена в названии конференции. Итак, собирание воедино пространства халифата осуществлялось в том числе через собирание исторической памяти, через синтез иудейской, христианской, исламской исторических традиций. Это собирание происходило в несколько этапов. Оно начиналось с деконструкции тех моделей прошлого, которые уже были сформированы в рамках трех соответствующих культур. Возможность собирания обуславливалась спецификой смысловой организации пространства, заложенной в исламе, именно той рассыпанностью прошлого, которая присутствовала еще в проповеди пророка, согласно которой прошлое человечество выстраивается как некая потенциальная бесконечность однотипных элементов. В результате этого собирания исламский взгляд на прошлое приобретает совершенно особую специфику. И, как мне кажется, эта специфика состоит во многом в антропоцентричности этого взгляда, в том, что если для иудейского взгляда на прошлое центральный элемент – это соглашение, да, это завет, это некий сюжет, и история, ну, скажем, например, эпизод с Ноем, да, это история потопа. Это не история Ноя, это история потопа, это история того, как люди себя повели плохо, за это их Бог наказал. Для исламской традиции это история Ноя, это история Нуха. И отсюда вот эта антропоцентричность ислама, которая будет проявляться в дальнейшем и во всем историописании, может быть, центральным элементом которого станет жанр биографии. Все. Я уложился?
Спасибо. Спасибо, Василий Александрович, за ваш доклад. Теперь у нас есть возможность задать докладчику вопросы. Пожалуйста, у кого есть вопросы?
Все устали, вопросов нет.
Значит, я вот так из текста вашего доклада понял, что существует определенное противопоставление христианского видения истории и исламского. То есть, ну вот вы упомянули, что якобы мусульманам было недостаточно Корана, да, и они начали поиск в других источниках, а в христианстве было достаточно Библии, так, и не было потребности обращаться к каким-то иным традициям. Насколько я понял, все-таки ведь в христианстве мы встречаемся, тот же текст Библии формировался очень длительное время. Даже когда уже был Коран, текст Библии не был окончательно, скажем, канонизирован. Есть сотни апокрифов, невероятное число различных преданий. В то же время вот эту раннюю арабо-мусульманскую историографию, мы видим, что здесь есть, по сути, повторение вот этих ахбар, да, различных историй, в том числе книги «Бытия», еще не критичные. Но это есть формальное повторение каких-то знаний без определенного смыслового подхода. То есть все-таки могли бы вы детальнее вот разъяснить вот это противопоставление? Чем все-таки в данном случае, почему именно вот мусульманам якобы было недостаточно Корана, а все-таки христианам было достаточно вот этого? Если я правильно понял.
Да. Зажглось. Спасибо за вопрос. Я, наверное, действительно, может быть, недостаточно четко выразил свою мысль. Ну, я говорил о том, что Библия, так или иначе, она предполагает, в общем, целостную картину прошлого. Библия – это такой, это, в общем, вполне связанный нарратив, где рассказывается, да, от сотворения до центрального момента человеческой истории с точки зрения христианства. В Коране, Коран просто структурно, да, композиционно, по стилистике, он лишен вот этого нарративного такого содержания. Там есть обращение к определенным историям, по поводу которой аяты пророческие Корана не спосылались Мухаммаду в связи там, с некой необходимостью, которая возникала в его пророческой миссии. Соответственно, для выстраивания полной картины исторического прошлого там оставались лакуны, да, которые необходимо было дополнять. Разумеется, я не говорю о том, что христианская традиция полностью удовлетворилась Библией и больше ничего не придумывала. Да. Понятно, что христианское историописание, оно существовало, оно развивалось и так далее, и так далее. Вот. Но в большой степени, да, оно развивалось в рамках под влиянием античной, собственно, ну, условно говоря, светской, да, традиции. Я не знаю, ответил я на вопрос или нет.
Пожалуйста, вопросы.
Мен хостам ие жури диге пасух суале ишун ро суале ишун ро бедам.
Иначе ответить на вопрос, который мы сейчас услышали. Мне кажется, различие здесь состоит в том, что Ветхий Завет, можно сказать, почти полностью является исторической книгой. И принципы христианской веры, они имеют как бы исторические принципы. То есть учение в Ветхом Завете начинается с исторических рассказов и ими и заканчивается. То есть христианин должен сформировать свое мировоззрение, исходя из этих исторических событий. Что же касается ислама, то оно не является религией, которая основана, которая должна быть понята с исторических рассказов. А в христианстве история имеет некий сакральный характер, чего нет в исламе. Поэтому в исламе не священные истории, то есть писание не священных историй, может быть больше у мусульман в этом смысле больше свободы действий. Например, христианское учение связано с тем, что Бог явился людям в образе Христа, который затем был распят, и из этого люди должны извлекать для себя уроки. А исламское учение связано с лозунгом всем известным «Нет Бога, кроме Аллаха», что не связано с историей. И даже вторая часть исламского лозунга «Нет Бога, кроме Аллаха» и «Мухаммед является и Мухаммед пророк Аллаха» также не имеет исторического характера, в отличие от пришествия и распятия Христа. Это мое мнение, мой взгляд на этот вопрос. Спасибо.
Докладу. Вопросы, да, пожалуйста, Андрей Владимирович.
Вы много говорили о влияниях на, значит, иудейских, античных и прочих восточных христианских целом, да, влияниях на формирование жанров арабского историописания. А, ну, чтобы было влияние, надо, чтобы было, на что они влияют. Вот что там было своего, и какое соотношение между влиянием и своим? Или речь не о влияниях, а только о заимствованиях? Вот были ли какие-то свои модели, которые все-таки использовались?
Ну, два основополагающих, да, две формы передачи знания о прошлом, принятые в эпоху Джагили у арабов. Это ансаб, генеалогии. И это ахбар, который представлен, например, в Айям аль-Араб. В принципе, вот эта система ахбар, она станет универсальной для всей арабской хронистики, потому что на протяжении очень долгого времени любая арабская хроника, да, она строится как вот некая совокупность ахбар, как рассыпанная, да, которая собирается там за счет каких-то авторских переходов или за счет иснадов, или за счет еще каких-то риторических форм. То есть здесь, но в принципе внутри этих, внутри жанра ахбар, да, существовали своеобразные фадаэль, только фадаэль не местности, не то или, не того или иного региона, а того или иного рода, того или иного племени, да, преимущества. Существовали, вероятно, да, существовали вот эти повествования о пророках Кисса Саленбия, хотя мы, насколько я понимаю, может быть, Дмитрий Валентинович меня поправит, но, насколько я понимаю, нам форма передачи этих историй, да, она неизвестна. Эпоха Джагилии. Ну, понятно, что они были знакомы, да, аудитории. Вот появление сиры именно как некого литературного жанра, конечно, это было новым. Но Магази, в общем, рассказы о битвах, о завоеваниях, да, они тоже существовали в рамках Ахбар. Здесь, мне кажется, еще существенный момент, который надо помнить, это то, что приблизительно, что только в середине X века вот эта вся эта арабская историческая литература, она, в ней письменная составляющая, да, начинает доминировать над устной. То есть до этого, например, такой комментарий, как я сейчас... Я забыл, кто был составителем этого табакат. Значит, составил табакат в 8 веке на 3600 там, человек, Ибн Сад, да? Да, которые были записаны потом его там, племянником, а до этого на протяжении 40 лет бытовали в устной форме. Вот это, ну, такие комментарии они встречаются довольно часто.